Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И сегодня в первой части радиоканала «Ветер в окно» расскажем вам о двух интереснейших культурных событиях, которые состоятся в нашем городе уже в конце этой недели. А точнее, о втором музыкальном фестивале «На страже мира», художественный руководитель которого – легендарный маэстро Владимир Федосеев, а также о фестивале израильского кино в Санкт-Петербурге, ну и о некоторых особенностях проведения этих мероприятий, учитывая эпидемиологическую обстановку. Начнем мы, пожалуй, с кинофестиваля, тем более он стартует раньше музыкального. В студии «Радио России Санкт-Петербург» рядом со мной программный директор клуба «Синемафия» Андрей Смирнов. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте всем.
Рада очень видеть вас в нашей студии вновь, живьем, а не онлайн.
Да, в эпоху пандемии, век пандемии.
Да, и раз вы у нас в студии, значит, речь пойдет о фестивале кино.
Очередном.
Я знаю, что близится фестиваль кино Израиля в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, когда он начнется, что мы увидим и в каком формате он будет проходить?
Все абсолютно верно. Мы, несмотря на все эти истории с тем, что половину года фактически все было отменено, киноклуб «Синемафия» вышел на свой новый сезон еще вот в конце августа, начале сентября. Мы провели, как вы знаете, фестиваль кино Польши онлайн. Но тут, как вы сказали про Израиль, все верно. Он пройдет у нас в городе с 29 октября по 3 ноября при поддержке Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Но мы долго думали с Генеральным консульством, в каком формате это делать: онлайн, офлайн, совместить онлайн и офлайн. Но все-таки после долгих таких раздумий, и к тому же мы вот не знаем, что будет через день, через два с эпидемиологической обстановкой города. Вдруг там как-то очередные будут жесткие ограничения в кинотеатрах. Помните же, как они не открывались?
Как
дольше
они
всех.
Резко, да, и резко
дольше всех,
закрылись,
да. И поэтому все-таки вот мы вместе с Генеральным консульством Израиля приняли решение полностью уйти в онлайн. Так что это все будет у нас проходить на сайте киноклуба «Синемафия», cinemafia.festivals.ru. И как было с Польшей месяц назад, точно так же будет и с Израилем.
С одной стороны, это удобнее, потому что все, кто хотят посмотреть, они могут выйти по ссылке на сайт и посмотреть.
То да, есть, такой телевизионный режим. Каждый день в 20:00, как по телевизору, смотреть кино.
С другой стороны, конечно, живьем, во-первых, на большом экране все это смотреть интереснее.
Это магия кино, да. Которая уже давно, мне кажется, осталась в прошлом.
Не надо так пессимистично, не надо так. Я знаю, что...
Индустрия мертва, как некоторые шутят.
Это пока. Она еще живет. Главное, что там же приезжали еще создатели фильмов, и режиссеры, и актеры. Конечно, интересно пообщаться. Но с Израилем сейчас тоже проблемы.
Со всеми проблемами.
Там строгие... Нет, Израиль вообще на строгом карантине, поэтому вряд ли бы от них кто-то бы пришел.
Да, поэтому мы как раз с Генеральным консульством решили внедрить вот этот модный за последние полгода формат. Ну, хотя мы это делали и раньше, когда по каким-то уже там личным причинам режиссеры, актеры не могли приезжать, и устраивались эти телемосты.
А
и
что, будет что-то такое?
Да, будут телемосты. Я пока не буду говорить прям про все фильмы, которые у нас представлены в программе, но, по крайней мере, вот консульство сейчас вовсю работает над тем, чтобы по представителю от фильма, условно назовем этих людей таким образом, режиссер, либо же актер, либо какой-то специалист, потому что мы еще в прошлом году устраивали, мне кажется, вы даже помните, были на нашем обсуждении, когда мы после фильма устраивали обсуждение о вопросах дискриминации женщин,
да,
вот это
да,
харассмент
да,
и прочее,
да.
прочее. Но мы теперь это сделаем онлайн. То есть обсудим фильмы как с авторами, так и с общественными деятелями, вот специалистами тех или иных сфер нашей жизни, проблемы которых поднимаются в фильмах программ фестиваля.
Давайте еще раз назовем сайт, что кто не успел, запишет.
cinemafia.festivals.ru
cinemafia.festival.ru.
Ну, можно зайти на наш обычный сайт cinemafia.ru, и там будет ссылка на тот подраздел, где показываются фильмы. Все это бесплатно, поэтому можно смотреть в конкретное время, то есть не с утра до ночи, да, только в 8 часов.
То есть надо сказать, что это не в записи, а это как вот прямой показ.
Да, это такой телевизионный эфир, фактически, условно говоря.
С 29 октября, собственно, уже в эту пятницу начнется показ израильского кино.
Ну, я должен отметить, что Генеральное консульство Израиля — наш такой флагман составления программы фестиваля, потому что генеральный консул, госпожа Ольга Слов, она, это ее любимый проект, поэтому она рьяно болеет за то, какую мы программу вместе составляем, как мы это все показываем, какая есть вот сопутствующая программа. Она очень, конечно, печалится, что вот это все-таки выпал на эпоху пандемии. И обычно фестиваль кино Израиль у нас проходил в декабре, но, опять же, все не уверены в том, что будет завтра в плане вот эпид-обстановки. Поэтому мы решили показать все-таки это в конце октября, все эти фильмы. Опять же таки, Ирина, как вы прекрасно знаете, так же, как и ваши слушатели, те, кто, в принципе, следит за, может быть, современным израильским кинематографом, кинематографом, там есть основные темы для повествования. Прежде всего, это история Израиля, причем история Израиля 20 века. Как вы знаете, арабо-израильский конфликт, который вечный, и на эти темы кино в Израиле не прекратят снимать. И вот как раз фильмом «Открытие» является драма, триллер, я бы даже сказал, называется «Подстрекательство». Это картина, которая в позапрошлом году даже получила израильский «Оскар», главную награду Израильской киноакадемии, как лучший фильм года. Я думаю, может быть, все помнят события начала 90-х годов уже прошлого 20 века, когда в Осло были заключены соглашения между Израилем и Палестиной при посредничестве многих европейских стран, Соединенных Штатов, России в том числе, и со стороны премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, соответственно, была достигнута договоренность о нормализации отношений, о мирном пути развития и так далее и тому подобное. Но это, опять же, как все знают, вызвало бешеное негодование в самом Израиле, потому что, с одной стороны, мир был рад, что наконец-то может быть вот царица мир, а он не воцарился, как мы знаем. А с другой стороны, внутри Израиля были разные группировки, силы, обычные граждане, которые смотрели в этом поступке правительства Израиля некую слабость.
Отступление
от того, что богоизбранный народ должен пойти на попятные в этой противостоянии. Ну, не будем углубляться вот в эти вопросы. Короче говоря, появились люди, которые были откровенно недовольны подобным решением премьер-министра. И в центре сюжета этого фильма «Подстрекательство» обычный студент израильский, который живет в Тель-Авиве и который был настолько огорошен, ошарашен, раздосадован, обескуражен, там по-разному можно относиться к подобному решению со стороны Израиля, что он превратился не просто из ортодоксального еврея в откровенного экстремиста и решил убить премьер-министра Израиля. То есть фильм основан на реальных событиях, об этих событиях уже все давно известно, описано, написано. И вот по мотивам тех самых событий начала 90-х годов, как реакция на все эти истории, был снят этот фильм, действительно хорошее такое остросюжетное жанровое кино, и в самом Израиле просто бешеной популярностью оно пользовалось, когда вышло вот в прокат еще до пандемии год назад. И вот в рамках такого показа в Петербурге мы решили как раз начать именно с этой истории вместе с генеральным консульством.
Режиссер главного героя, он как его оправдывает или он просто показывает, как человек превращается в экстремиста?
Ну, чтобы не спойлерить, что называется, я позволю себе так дипломатично ответить, то что здесь мы увидим историю зарождения зла в прямом смысле этого слова, потому что иногда эмоции, к сожалению, давлеют над рациональностью, таким нашим мышлением. К сожалению, даже, казалось бы, вполне адекватные, хорошие, нормальные люди, которые никогда не были ни в чем подобном замечены, оказываются вот подобными. И тут, кстати, забавная история заключается в том, что там идет исследование двух сторон. Казалось бы, вот такой тихий, ну, набожный, да, еврей, который превращается в откровенного экстремиста, а с другой стороны есть такие оголтелые верующие люди, которые, наоборот, оказываются в итоге здравомыслящими.
Более адекватными.
Ну да, вот здесь такое интересное противостояние.
Как известно, любое событие, выходящее за рамки, открывает какие-то вещи в нас, глубоко таящиеся, о которых никто и не подозревал.
И мы об этом узнаем только в экстремальных условиях.
Ну вот как пандемия, например, да, да, да. Тут
абсолютно
тоже много
верно.
Интересного.
Здесь можно параллели проводить, абсолютно верные.
Это будет 29 октября в 20:00. «Подстрекательство». Что затем?
Вот мы подобрали программу разножанровую, честно могу сказать. Забегая вперед, я скажу, что у нас будет и документальный фильм про, коль мы тут Ицхака Рабина вспомнили, про его предшественницу, знаменитую, наверное, самую известную, женщину-политика Израиля, премьер-министр министра Голду Мейер, которую все знают. Кстати, она родилась в Киеве, между прочим, во времена еще Российской империи в конце 19 века. Но это женщина, которую до сих пор все вспоминают. И на самом деле она пережила очень такой страшный период во время своей политической карьеры, потому что ее приход к власти, она же ведь была до этого обычным министром, министром внутренних дел, потом уж она стала пятым премьер-министром Израиля. И, с одной стороны, она постоянно сражалась со своими политическими оппонентами внутри партии, с другими партиями в Израиле. С другой стороны, на ее период руководства выпало то, что Израиль проводил очень такую агрессивную внешнюю политику, которая привела, как все прекрасно знают, и к войне Судного дня, и прочим-прочим противостояниям и Сирии, и с Египтом, и с другими арабскими странами. В этот же период начинаются все эти известно печальные события с расстрелом сборной Израиля, олимпийской сборной. Она дала приказ Моссаду уничтожить всех тех, кто был замешан в этих убийствах. Ну, то есть, так, казалось бы, женщина, которая, с одной стороны, сражается за свое государство, да, с другой стороны, вынуждена лавировать между огромным количеством вот политических врагов, внешних врагов и так далее и тому подобное. Она, к сожалению, пала жертвой политических интриг, и в итоге на смену ей пришел тот самый Ицхак Рабин. У нас будет фильм, он, конечно, не на следующий день после открытия, это будет 2 ноября в понедельник, документальный фильм «Голда», снятый по мотивам ее последнего телевизионного интервью, которое она дала перед смертью, а это было в конце 70-х годов прошлого века, израильскому телевидению, вот как раз как она выступала, также воспоминания там, современников, ее оппонентов политических и так далее и тому подобное, вот все это будет исследовано. Это я к тому, что у нас будет самое разное политическое и историческое кино израильское. Потому что то, что волнует израильтян сегодня, об этом они в том числе снимают кино. Что касается 30 октября, то здесь у нас будет уже обычная, я бы скажу так, комедийная мелодрама, потому что мы все-таки разные фильмы специально подготовили для зрителей, называется «Искусство ожидания». История абсолютно универсальная о том, как в разных странах разные люди разного возраста, вступая в брак, мечтают, наверное, прежде всего завести ребенка. Здесь в центре внимания молодая пара израильская, муж и жена, которые никак не могут родить ребенка. Ну тут это в комедийном ключе показано, как они пытаются разными способами, суррогатная мать, ЭКО, и прочее, прочее, прочее. И отсюда искусство ожидания. В итоге, получается, это становится такой навязчивой идеей. А если же люди принимают решение, ну, не получилось, то окей, вот такой выбирают формат child-free, за который кто-то осуждает, кто-то не осуждает. И их постоянно преследует давление общества на них о том, что «А что это у вас детей нет?» Ну, вот часто же бывает, да, когда у бездетных пар их постоянно «А что у вас ребенка нет? А где у вас ребенок?» и так далее. Вот они пытаются...
Ну, я не знаю, у нас уже прекратили вот это. Это считается уже
бестактным. Ирина, я тоже думал, что так и прекратили. Давайте мы выйдем за пределы КАТ и спрашиваю людей, которые там живут. Вот честно вам скажу, я тоже так рассуждал раньше. Меня давным-давно уже осекли, сказали, что это ничего подобного. Постоянно это везде существует. И вот об этом кино. Сняли комедийную историю, но там все хорошо закончится, сразу хочу сказать.
Ну, как известно, как только ты перестаешь чего-либо хотеть, оно
исполняется. Это все происходит, уже поздно, уже неинтересно.
Нет, ну почему?
Мечты сбываются, когда нам уже этого не надо.
Врачи, например, говорят, перестаньте вот с навязчивой идеей ходить, и тогда все само получится.
Вот получается так, и мы решили после фильма, надеюсь, все получится, с помощью телемоста обсудить эту картину. Есть такие очень известные, ну, по крайней мере, в Москве они известные журналисты, дамы, которые ведут всевозможные форумы, блоги и так далее о том, как они сами долго ждали ребенка, вот наконец-то появился, вот этом давлении общества, психологической травли, которую испытывают.
Мне вот больше интересует давление общества, потому что, как бы, я считаю, что это дело каждого вообще личное.
Я с вами полностью согласен, но я к тому, что существует, к сожалению, в нашем обществе, и в израильском, и в любой стране мира абсолютно бестактные люди и общественное какое-то такое давление на людей о том, что если у вас нет ребенка, значит, вы какие-то не такие, либо еще что-то. Вот об этом кино.
Следом.
И мы покажем фильм, он называется «Как сыр в масле».
Это воскресенье 1 ноября.
Да, это воскресенье 1 ноября. Это такая картина о том, как, опять же таки, на злобу дня получается, как чувствует себя киноиндустрия, как, в принципе, происходит вот становление молодой кинокомпании и чем они занимаются. Потому что здесь мы решили показать фильм, он такой на стыке документального, игрового и так далее, о небольшой студии анимационной, причем русскоязычной, опять же таки, студии в Израиле, которая пытается вот как-то рисовать мультики и так далее. Ну и мы решили расширить эту историю, даже обсудить, я надеюсь, к нам придет киноспециалист, чтобы мы поговорили о том, каково оно выживает киноиндустрия в эпоху каких-то сложных экономических, социальных и эпидемиологических условиях и так далее. И, с одной стороны, когда все хорошо, когда там государство дает деньги на кино или еще что-то, вот этот вот вид искусства развивается. А вот когда все происходит, как вот мы наблюдали весной и летом, то это не так уж и радостно.
Про 2 ноября, про «Голод»,
да, там будет документальный фильм,
вы уже
фильм вот, о последнем ее телевизионном интервью и прочее.
И «Закрытие» тогда
третьего. Фильм «Закрытие» у нас будет, опять же, на больные темы израильской истории. Вот если мы тут вначале с вами вспоминали, когда говорили о фильме «Подстрекательство», про вот эти события начала 90-х, то здесь событие, называется картина «Прощай, Багдад». Здесь уже события, которые происходили 70 лет назад, в этом году в Израиле, ну, я не буду говорить, что отмечают, они вспоминают события, которые происходили в 1950-м году, когда после очередного военного конфликта, скажем так, Израиля с Ираком, в данном случае, в результате которого Ирак проиграл, как все помнят из истории, начинается вот то самое противостояние арабских государств с Израилем. Тот самый конфликт, который длится до сих пор и которым нет предела. Тогда, после этой войны с Ираком, началось само собой логическая история, то, что во многих арабских странах, где евреи жили спокойно многие века, там, столетия, начинается гонение, притеснение. Но это, как всегда, бывает в любой стране, когда начинаются войны с кем-то. Таким образом, начинается массовый исход евреев из арабских стран в Израиль. Тем более, что Израиль только-только появился как государство после Второй мировой войны и выделили вот это на так называемой священной земле, где когда-то существовало иудейское царство в стародавние, очень давние времена. И таким образом, для того, чтобы у евреев вновь было свое собственное персональное государство, со многих окрестных, скажем так, территорий государств, ну не только с окрестных, начинают евреи возвращаться на свою историческую родину. Отсюда это выражение, которое мы все используем, историческая родина. В Ираке тоже жило огромное количество евреев, и по большому счету, параллельно вот с тем, что начинается давление со стороны арабских жителей Ирака на евреев, начинается еще такое масштабное сионистское патриотическое движение. Фильм как раз и рассказывает о том, как без суда и следствия в Ираке начинают притеснять евреев, казнить евреев и всяческим образом выгонять их. В общей сложности где-то порядка 130 тысяч евреев уехало из Ирака в 50-е годы прошлого века. И как раз и показывается история о том, почему все это происходит, что за этим стоит, как с этим можно бороться, нужно ли с этим бороться и так далее. Мы вот вместе с генеральным консульством хотели устроить выставку. Как я сказал, 70 лет они в этом году вспоминают тех событий, но боюсь, что фотовыставка уже невозможно будет, потому что мы в онлайн полностью это показываем. А у них как раз была очень интересная такая историко-документальная фотовыставка, связанная с фотографиями тех самых мигрантов, как это все происходило. То есть она действительно познавательная с точки зрения вот истории. Быть может, когда-нибудь эту выставку все-таки мы покажем.
Программа очень интересная. Напомню, что сегодня у нас шла речь о фестивале кино Израиля в Санкт-Петербурге, который пройдет в нашем городе с 29 октября по 3 ноября. Он будет в режиме онлайн, то есть устраивает киноклуб «Синемафия» и консульство Израиля, насколько я понимаю.
Да, все верно.
И все фильмы можно посмотреть, выйдя на сайт cinemafia.ru и там найти...
cinemafia.festivals.ru, и там каждый день в 20:00 подключаться и смотреть кино.
Вот все эти 5-6 даже дней.
6 дней, да.
6 дней, вот 8 вечера, смотрите 6 фильмов. Андрей все подробно рассказал, мне кажется, очень интересно, и даже из других городов можно
Кстати, да, на территории... Это вот особое мне попросили сообщить всем радиослушателям, то, что это действительно можно смотреть на территории всей Российской Федерации. Потому что это все легально, и все права на показ этих фильмов онлайн на территории России, вот как раз у консульства есть. То есть это свободный доступ. Как Ирина, вы смотрели наше польское кино недавно.
В Калининграде, в отпуске. Ну что ж, спасибо большое. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня у нас в студии Радио России Санкт-Петербург был программный директор киноклуба «Синемафия» Андрей Смирнов. Огромное спасибо, Андрей. И до встречи с рассказом о новом фестивале.
Спасибо вам большое. До встречи.
По-прежнему ведущая Ирина Озерская. Я рада сообщить вам, что с 1 ноября в Капелле стартует второй фестиваль «На страже мира». Как считает основатель фестиваля, его художественный руководитель, уже легендарный маэстро Владимир Федосеев, основная миссия фестиваля – показать искусство композиторов, связанных с Петербургом, максимально полно. Прокофьев, Свиридов, известные авторы 20 века, давно вошедшие в историю. Помимо исполнения их произведений, мы сыграем то, что пишется в эти дни и даже в эти минуты. Так мы продемонстрируем связь музыкальных поколений. Конец цитаты. Сегодня у нас в гостях петербургский композитор, дирижер, председатель оргкомитета фестиваля «На страже мира» Антон Лупченко. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
Что же ждать слушателям от второго фестиваля?
Программа второго фестиваля продолжает принцип, который мы предлагали в прошлом году. Это русская музыка симфоническая. И мы показываем здесь контраст, наверное, между сочинениями уже известными и, в общем, даже, можно сказать, популярными, завоевавшими любовь публики, и теми сочинениями, которые менее известны. В прошлом году так вот было с ораторией «На страже мира» Прокофьева и военными письмами Гаврилина, симфонией «Хроника блокады» Тищенко, которая в прошлом году прозвучала впервые целиком.
Mm-hmm, я помню, да.
А в этот раз мы решили меньше делать акцент именно на военной тематике фестиваля, поскольку у нас в этом году есть еще три знаменательные даты. Это, прежде всего, 90-летие коллектива БСО имени Чайковского, которым руководит Владимир Иванович Федосеев, и, собственно, этот коллектив и приедет играть. Он открывает фестиваль 1 ноября. Можно сказать, этот фестиваль — это резиденция БСО, да, потому что и в прошлом году полностью этот фестиваль был посвящен этому оркестру и выступлениям и в этом году. Но в этом году мы немножко сократили количество мероприятий в связи с понятной вот ситуацией этого года и всеми сложностями. У нас вот состоится концерт БСО и состоится один кинопоказ, традиция кинопоказов тоже вот еще с прошлого года у нас идет.
В прошлом году как раз показывали фильм «Три дня до весны», по-моему, где вот ваша музыка как раз.
Да, вышла. И мы еще показывали фильм, посвященный Чайковскому, в котором принимал участие сам Владимир Иванович Федосеев. А в этот раз мы покажем фильм-концерт. Он называется «Два русских Гамлета». Чайковский, Прокофьев, и посвящен этот фильм 180-летию Чайковского, поскольку это еще одна дата, которая связана как раз с нашим фестивалем. И 105-летие Свиридова тоже будет отмечено в этом году нашей программой.
А что к дате 105-летия Свиридова?
Мы как раз откроем концерт одним из самых известных сочинений Георгия Васильевича Свиридова «Маленьким триптихом», который написан в 1964 году, является одним из немногих симфонических сочинений Свиридова, и поскольку одним из немногих, как следствие, одним из самых исполняемых.
Ну, да.
И как раз именно Владимир Иванович Федосеев с его оркестром являются, можно сказать, эталоном исполнения этой музыки, поскольку вы знаете, что Свиридов близко дружил с Владимиром Ивановичем, и знаменитая запись еще вот советского периода, 70-х годов, именно в исполнении Владимира Ивановича заслужила признание этой музыки. Сегодня уже появилось большое количество разных интересных интерпретаций симфонической музыки Свиридова, но для БСО и для Владимира Ивановича, конечно, Свиридов, как и Чайковский, которого он тоже будет исполнять, это, можно сказать, визитная карточка.
И как раз вот в авторской интерпретации, по сути, он играет. Ну,
да, он, конечно, да, он, безусловно, он является носителем авторской воли Георгия Васильевича, поскольку и в его воспоминаниях очень живы все пожелания композитора, которые он во время репетиции или исполнения высказывал.
И будет еще, насколько я слышала, Чайковский «Спящая красавица».
Да, это вот как раз то, о чем я начал говорить в начале беседы, что мы попытались совместить очень известные сочинения.
Популярную классику,
с чуть менее известными. Вот как раз за такие уже любимые сочинения, снискавшие любовь публики, в этой программе будут отвечать Свиридов и Чайковский. Откроется вот концерт Свиридовым, и закроется концерт большой сюитой из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского. Эту сюиту создавал сам Владимир Иванович Федосеев. Он отбирал на свой интерпретаторский вкус необходимые фрагменты, соединял их, и эта сюита уже достаточно давно вошла в репертуар Большого симфонического оркестра, и вот этим сочинением мы закроем концерт.
А вот премьеры какие там будут?
Вот что касается премьер, это как раз вот, наверное, если в какой-то степени я могу считаться дирижером более нового поколения, да, новой генерации, то...
Ну, фактически вы все равно же, вы младше, да, Федосеев, значит, вы нового поколения дирижер, скажем так, да.
В любом случае, у меня нету пока такого количества заслуг перед русской музыкой. Вот. Мне доверено как раз отвечать за музыкальные премьеры. И в данном случае, мне кажется, интереснейшая встреча ждет петербуржцев, которые придут на этот концерт, с музыкой Сергея Прокофьева. С одной стороны, Прокофьев вроде как не нуждается в представлении. Да? На сегодняшний момент это один из самых исполняемых русских композиторов в мире, наряду с Чайковским. Но, однако, у него есть большое количество сочинений, которые, к сожалению, пока остаются в тени его грандиозных полотен. Не всегда это заслужено, а в большинстве случаев, если хотите, совсем не заслужено. И вот, наверное, для тех, кто в курсе, скажем так, музыкально-театральных дел нашей страны, наверное, уже слышали, в общем, за 10 лет, что я являюсь таким
популяризатором
Прокофьева, и особенно его последней оперы «Повесть о настоящем человеке», которая до сравнительно недавнего времени ни разу полностью не была поставлена на сцене и даже не издана. Когда я узнал о том, что не издана эта партитура 10 лет назад, вот я загорелся желанием ее, во-первых, сначала найти, восстановить по рукописям, и в дальнейшем мы поставили спектакль в 2015 году в Владивостоке целиком. Без всяких купюр. Она не только вышла на сцену, я считаю, что за 5 лет этот спектакль удостоен достаточно хорошей творческой судьбы, потому что он не только был поставлен в Владивостоке и несколько раз показан. Постановщиком выступил Эркин Габитов, знаменитый петербургский режиссер из Мариинского театра. Но этот спектакль был приглашен Валерием Гергиевым в Мариинский театр, и мы показали этот спектакль на сцене Мариинского 2 с очень большим успехом. В дальнейшем мы этот спектакль записали, и вот уже в прошлом году, в 2019, мы получили хорошее такое продолжение этой истории коллектив Приморского театра со мной во главе получил премию «Чистый звук» в Москве. Это международная премия, которая вручается за записи русской оперной и симфонической музыки. И там были очень достойные соперники и товарищи по этой премии, поэтому мы очень этим горды. А что касается сюит, конечно, мы, и я не стану скрывать, в этом году мы планировали в концертном исполнении эту оперу показать на фестивале «На страже мира». Уже велись переговоры об этом. Либо в концертном, либо мы даже думали о спектакле и разговаривали на эту тему с Фабио Мастранджело. Их замечательный театр готов был приютить этот спектакль.
Мюзик-холл мы?
Мюзик-холл, да. Но вот события эпидемии, да, которые уже у всех на языке, наверное, всем набили оскомину, к сожалению, помешали этим планам. Потом мы думали показать в концертном исполнении, но в итоге пришли к варианту, что мы исполним сюиту из этой оперы. Это отдельное сочинение, которое также, вот как Владимир Иванович подготовил сюиту из «Спящей красавицы», схожим образом я подготовил сюиту из оперы Прокофьева, почему-то было даже раньше, чем исполнение всей оперы. В 2012 году мировая премьера этой сюиты состоялась во Франции, в городе Нанси. Я тогда работал главным приглашенным дирижером оркестра Лотарингии во Франции, и в программу одного из моих концертов я включил премьеру вот этой сюиты. Она состоит из самых ярких симфонических фрагментов оперы, и сочинение прошло с бешеным успехом. Французы просто стоячую овацию устроили. Конечно, мы рассказали о том, что это последняя опера Прокофьева. Конечно, мы рассказали о том, что она практически ни разу не исполнялась. Это придало им еще дополнительного восторга в зрительном зале. А потом, когда я разговаривал с одним из журналистов, говорю, а можно теперь я вам задам вопрос? Вот мне интересно, как это получается, что, в общем-то, советская музыка вызвала вот такой интерес у французской публики, на что он на меня так несколько недоумевающе посмотрел, говорит, как? Ведь Прокофьев — это наш национальный композитор. И вот тут я уже впал, ничего себе. Я говорю, ну, конечно, ведь он у нас написал «Огненного ангела», он у нас написал несколько симфоний, он жил большой период лет во Франции. Вы знаете, что в Париже даже улица Прокофьева есть. И вот тогда мне в 2012 году стало обидно, думаю, ничего себе, у них он национальный герой, а у нас этой оперы никто не знает. И тогда я решил пойти до конца и поставить целиком спектакль. А сама сюита, она зажила отдельной такой концертной жизнью. Мы ее исполняли несколько раз и в Москве, и в Владивостоке, и в Сочи даже. И вот теперь я очень рад, что пришло время петербуржцам познакомиться с этой партитурой. Она действительно несколько отличается от оперы. И там есть совершенно уникальный номер один. Заключительная румба.
Это вообще очень странно, этой, да? Сюиты. Военные.
Это, конечно, военные, надо было обладать только вот особой прокофьевской элегантностью в музыке, чтобы выбрать для танца Моресьева, да, не какой-нибудь другой танец, а румбу. И интересно в том, что именно эта румба является единственным за всю историю творчества Прокофьева, единственным обращением его к латиноамериканскому джазу. Как известно, влияние джаза в той или иной степени испытывали в своем творчестве все практически его современники. И Шостакович, который писал и джаз-сюиту, и в более позднее время, вот, например, фильм «Встреча на Эльбе», там есть потрясающие абсолютно джазовые куски, которые он написал для характеристики американцев. Да? И, конечно, Стравинский, которого вообще без джаза невозможно представить, и Рахманинов, безусловно. А Прокофьев как раз среди всех этих композиторов стоял особняком, и, как известно, он совсем не принимал джаз. Он очень резко относился вообще к популярной музыке и к джазу. Есть много высказываний его на эту тему, но, тем не менее, вот один раз он к нему обратился в этой опере, и это, конечно, безумно интересно.
А почему, как вы считаете, вот работая с этой оперой уже почти 10 лет, да, вот восстанавливая партитуру, почему она почти не ставилась, почему она была недооценена современниками, скажем так, и последователями уже?
К сожалению, тут есть ответ абсолютно однозначный. Дело в том, что в 1948 году случилась действительно трагедия с этой оперой. Случилась она у нас, в нашем городе, в Ленинграде, на сцене тогда Кировского театра. После ее генеральной репетиции спектакль решили не допускать к премьере, поскольку совсем недавно вышло печально знаменитое постановление 1948 года о формализме в музыке, да, куда попал вот как раз Шостакович и Прокофьев в качестве жертв. И решили, в общем, не рисковать и эту оперу не выпустить. А дальше, в 1964 году, уже после смерти Сергея Сергеевича, Марк Эрмлер и Геннадий Рождественский решили все-таки эту оперу как-то довести до сцены. И, конечно, огромное им спасибо за эту попытку. Но она не могла выйти в том виде, в котором ее написал автор. Были внесены очень большие сокращения, купюры. Не побоюсь этого слова, извращен авторский текст. Потому что, видимо, у каких-то деятелей, в кавычках, культуры в нашей тогда стране возник вопрос, почему, собственно, Моресьева для «Возвращения в небо» вдохновляет на это не партия, а девушка. Нужно обязательно поменять. И очень многие сцены лирические были из оперы просто вымараны. Текст претерпел, как я уже сказал, просто колоссальные изменения, потому что, например, Прокофьев соотносил историю с Моресьевым с известным греческим мифом о Дедале и Икаре, о полете. И сама, собственно, увертюра этот миф воспроизводит. Такой абсолютно восторженный полет, потом удар и падение вниз отчасти, и с его собственной биографией было связано. Но, конечно, никаких греческих отсылок, никакой мифологии в 64-м году решили не показывать на сцене. Все, что было связано с какой-то мистикой, а вы знаете, что у Прокофьева, особенно в операх, всегда присутствуют некие мистические элементы, начиная с брюсовского «Огненного ангела», и «В войне и мир», и в «Семёне Катко», и в очень-очень многих операх. И приблизили, в общем, оперу «Поезд о настоящем человеке» к, ну, совершенным таким образцам агитпропа. И, конечно, в таком виде опера устроила работников в политбюро, но совершенно не устроила публику, которая посчитала, что это такой непонятный прогиб, и просто на него никто не ходил. И более того, потом известный юморист, царство ему небесное, Михаил Задорнов, сочинил совершенно злейшие шутки по поводу этой оперы. И, например, до сих пор, когда говоришь «Поезд о настоящем человеке», все говорят: а, это там, где есть хор, давайте отрежем Моресьеву ноги, да, там, ползу, шишку съем.
Вот я не хотела
это озвучивать. Это действительно очень у многих до сих пор в памяти, да, потому что все-таки Задорнов был популярным артистом. Поэтому оперу никто не слышал, но благодаря Задорнову все поверили. Поверьте, что многим достаточно серьезным людям мне приходилось говорить, что действительно этих слов там никогда не было. Их не то, что не было, их даже вот в советской постановке не было. То есть это абсолютная такая придумка ради шутки, да, ради чего-то. Народ поверил. И, конечно, когда люди услышали у нас в спектакле, вот в Мариинском театре, когда мы показывали, что это было на самом деле, конечно, и много мы получали писем, что давайте вот привезем еще один раз, но не все же организационно может от нас зависеть. Вот. А что касается чисто музыкальных достоинств этой музыки, то это, конечно, абсолютно удивительный позднейший Прокофьев со всеми приметами его позднего стиля, с удивительной лирикой, ясной гармонией, чистотой оркестровки, прозрачностью, замечательные мелодии, ритмы, все что угодно. Поэтому для меня каждый раз праздник дирижировать эту музыку на сцене, либо в сюитном варианте, либо в концертном, либо в виде спектакля. И я убежден, что этот праздник мы передадим и тем, кто сидит в зале. Ну, еще прозвучит сюита из моей музыки к фильму «Три дня до весны». Я так немножко горько шучу, что, к сожалению, несмотря на то, что она существует только 4 года, она стала более известной, чем «Поезд о настоящем человеке», но мы это исправим.
Ну, фильм просто показывали по телевизору. Кстати, я видела уже даже не единожды, поэтому это стало более известно.
Ну, и как-то и музыку, в общем, многие дирижеры, многие оркестры почему-то захотели включать в свой репертуар, потому что действительно этой партитуре повезло. Ее исполнял и Лейпцигский оркестр, и оркестр «Русская филармония» в Москве, и оркестр Михайловского театра, и еще многие оркестры. И БСО, кстати, уже исполнял эту музыку, но не в Петербурге. Вот теперь в Петербург привезли.
Ну что ж, очень интересная программа. В заключение хочу только уточнить. Вот фестиваль откроется 1 ноября.
1 ноября планируется основное мероприятие этого фестиваля. Вот,
собственно, концерт
потом, да, БСО и Владимира Ивановича Федосеева с моим участием тоже. И планируется показ фильма, концерта, про который я уже сказал.
Два русских Гамлета.
Но мы пока вот еще не определились с точной датой этого показа. Чуть-чуть позже мы...
Точно скажете?
Точно скажем место, потому что есть, опять-таки, организационные разные вопросы, опять-таки, связанные со спецификой этого трудного для нас, для всех года.
Ну, ориентировочно все-таки в капелле.
Да, это будет либо в капелле, либо в Великан-парке в киноцентре. Опять зависит от дат и обстановки.
Общей эпидемиологической.
Да.
Я рада, что, несмотря на все сложности сегодняшней нашей жизни, я имею в виду с точки зрения эпидемии, все-таки фестивали, концерты проходят, вот даже премьеры. Мне осталось лишь напомнить, что рассказывали мы сегодня о фестивале «На страже мира», который стартует 1 ноября на сцене капеллы. А рассказывал об этом петербургский композитор, дирижер, председатель оргкомитета фестиваля Антон Лупченко. Большое спасибо, Антон.
Спасибо вам.
И до новых встреч.
До встреч. Приходите на концерт. Thank you.
Эфир нашего радиоканала продолжает вальс из оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами до 11 вечера. Вас ждет заключительная прогулка по Петроградской стороне вместе с городским наблюдателем. В 23:10 мы отправимся бродить по территории Первого медицинского института. Ну а в половине 12 ночи в музыкальной гостиной расскажем о грядущем концерте памяти не так давно ушедшего от нас композитора Сергея Слонимского. Всем здоровья и не переключайтесь.
Литературное чтение на Радио России.
Даниил Мордовцев. Замечательные женщины. Исторические женщины второй половины 18-го столетия. Княжна Тараканова.
Говоря потом, как он влюбил ее в себя, чтобы легче обмануть, и как подобным же образом обманул другую свою невесту Шмидшу, она надзирала во дворце за фрейлинами, Орлов прибавляет.
«Могу теперь похвастать, что имел невест богатых. Извините меня, всемилостивейшая государыня, но я так осмеливаюсь писать, я почитаю за должность все вам доносить, так как перед Богом и мысли моих не таить». Прошу и того мне не причесть в вину, будь я по обстоятельству дела принужден буду для спасения моей жизни и команду оставя уехать в Россию и упасть к священным стопам вашего императорского величества, перепоручая мою команду одному из генералов. Да, я должен буду и своих в оном случае обманывать и никому предстоящей мне опасности не показывать. Я всего больше опасаюсь иезуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам. И она из Пизы уже писала во многие места о моей к ней привязанности, и я принужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет. А если захотят и в России мне недоброхотствовать, то могут поэтому придраться ко мне, когда захотят».
Раздражение итальянцев против Орлова действительно было сильно. По Европе разнесся слух, что он сам собственноручно умертвил свою жертву по отплытии русской эскадрой от итальянских берегов, именно в Бордо. До самого Плимута пленница была еще несколько покойна. Она все еще надеялась, что на английских водах Орлов освободит ее. Она все еще верила ему. В Плимуте же, когда эскадра отходила по направлению к России, несчастная все поняла. Ею овладело бешенство, но она лишилась чувств, и ее вынесли на палубу.
Она была беременна от Орлова, а между тем чахотка, видимо, съедала ее. Очнувшись на палубе, она бросилась к борту, чтобы спрыгнуть в адмиральскую шлюпку, но ее схватили.
На берег стали собираться толпы любопытных. Грейк поторопился отплыть им из Плимута.
«Я во всю жизнь мою никогда не исполнял такого тяжелого поручения», — писал он Орлову.
Но вот 11 мая корабли бросили якорь в Кронштадтском рейде. Экипажу по страхам смерти запрещено было говорить о пленнице. Донесли императрице, которая была в Москве после казни Пугачева, братца привезенной пленницы.
«Господин контр-адмирал Грейк», — собственноручно писала Екатерина, — «с благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа и уведомилась, вас поздравляю и весьма вестью сею обрадовалась. Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеление от меня послано господину фельдмаршалу князю Голицыну в Санкт-Петербург, и он сих воежиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша во всегдашней моей памяти». И не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства.
Все распоряжения относительно важной пленницы производились в глубочайшей тайне. Глубокой таинственностью окутан и самый въезд этой женщины в Петербург. 24 мая вечером Голицын требует к себе капитана Преображенского полка Александра Толстого и объявляет ему, что по высочайшей воле на него возлагается чрезвычайно важное секретное поручение. В другой комнате у налоя с крестом и Евангелием уже ждал священник. Толстого привели к присяге в том, что по страхам строжайшего наказания он будет вечно молчать о том, что предстоит ему исполнить в следующую ночь. После присяги фельдмаршал приказал капитану той же ночью ехать с командой в Кронштадт, принять с корабля трех иерархов от адмирала Грейга женщину и находящихся при ней людей, тайно провести их в Петропавловскую крепость и сдать коменданту Чернышову. Команда, наряженная с Толстым, также дает клятву вечного молчания. В эту же ночь особая яхта приплыла в Кронштадт. Это была команда, посланная за пленницей. Для большей осторожности Грейк приказал Толстому и его команде весь следующий день до ночи не выходить даже из кают, чтобы никто на рейде не видел, что за люди и откуда и зачем они приехали. В следующую ночь таинственная пленница была уже в Алексеевском Равелине, а утром начались допросы. Ее допрашивали по-французски. Когда князь Голицын вошел в ее каземат, она пришла в сильное волнение, но это была не робость, а гнев. С достоинством и повелительным тоном пленница спросила князя.
«Скажите мне, какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?»
Князь строго заметил ей, что она должна дать прямые и неуклончивые ответы на все, о чем ее будут спрашивать, и начал допрос.
«Как вас зовут?»
«Елизаветой».
«Кто были ваши родители?»
«Не знаю».
«Сколько вам лет?»
23 года».
«Какой вы веры?»
«Я крещена по греко-восточному обряду».
«Кто вас крестил и кто были восприемники?»
«Не знаю».
«А где провели вы детство?»
«В Киле у одной госпожи. Пирея или Перрон?
Кто при вас находился тогда?
При мне была нянька, ее звали Катериной. Она немка, родом из Галштинии.
О своем детстве она прибавила новые подробности.
В Киле меня постоянно утешали скорым приездом родителей. В начале 1762 года, когда мне было 9 лет от роду, приехали в Киль трое незнакомцев. Они взяли меня у госпожи Перрон и вместе с нянькой Катериной сухим путем повезли в Петербург. В Петербурге сказали мне, что родители мои в Москве, и что меня повезут туда. Меня повезли, но не в Москву, куда-то далеко, на персидскую границу. И там поместили у одной образованной старушки, которая, помню, я говорила, что она сослана туда по повелению императора Петра III. Эта старушка жила в домике, стоявшем одиноко вблизи кочевья какого-то полудикого племени. Здесь, приютившей меня старушки, прожила я 1 год и 3 месяца. И почти во все это время была больна.
Чем вы были больны?
Меня отравили. Хотя быстро данным противоядием жизнь моя была сохранена. Но я долго была нездорова от последствий данного мне яда.
Кто еще находился при вас в это время?
Кроме Катерины и еще новая нянька. От нее я узнала несколько слов, похожих на русские. Потом начала в том же доме у старушки учиться по-русски. Выучилась этому языку, но впоследствии забыла его. В 1763 году с помощью одного татарина няньке Катерине удалось бежать вместе со мной, 10-летним ребенком, из пределов России в Багдад. Здесь меня принял богатый персиянин Гамет, которому нянька Катерина имела рекомендательные обо мне письма. Год спустя, в 1764 году, когда мне было 11 лет, друг персиянина Гамеда, князь Гали, перевез меня в Испагань, где я получила блестящее образование под руководством француза Жана Фурнье. Гали мне часто говаривал, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы Петровны. Тоже постоянно говорили мне и другие окружавшие меня люди.
Кто такие эти люди, внушившие вам такую мысль?
Кроме князя Гали, теперь никого не помню. В Персии я пробыла до 1769 года. Мне было 17 лет, когда он повез меня из Персии. Мы въехали сначала в Астрахань, где вместо сопровождавшей нас персидской прислуги Гали нанял русскую, принял имя Крымова и стал выдавать меня за свою дочь.
Выслушав весь ее рассказ, князь Голицын снова начал допрос.
Вы должны сказать, почему на учению выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны?
Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы.
Но вам говорили же, что вы дочь императрицы?
Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну, и я никогда ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы.
Голицын показал ей отобранное у нее завещание Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны.
Что вы скажете об этих бумагах? Спросил он.
Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции. Я говорила вам о них.
Кто писал эти документы?
Не знаю.
Послушайте меня. Ради вашей же собственной пользы скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий.
Говорю вам чистосердечно и с полной откровенностью, господин фельдмаршал. И в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги и прочитав их, стал я соображать воспоминания моего детства и старания друзей укрыть меня вне пределов России и слышанное мною впоследствии от князя Гали в Париже от разных знатных особ в Италии, от французских офицеров и от князя Радзивилла относительно моего происхождения от русской императрицы. Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме, я действительно иногда начинала думать, не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны. Я вам открыла все, что знала. Больше мне нечего сказать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном. Надеюсь на милость государыни. Я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу.
Все было записано, что не говорила она. Потом все это прочли ей и дали подписать.
Она взяла перо и твердо подписала. Элизабет.
Вы слушали страницы книги Даниила Мордовцева «Исторические женщины второй половины XVIII столетия». Для вас читали артисты Юлия Бочанова, Юрий Лазарев и Вадим Бочанов. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.